И вот любовь к Богу, любовь друг к другу, она способствует тому, чтобы Духом Божьим, Дух Божий утверждался в нас, утверждался своим присутствием. Теперь вот 14 стих тоже. «Дабы мы не были более младенцами колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». И 16 стих – «взаимно скрепляющие связи, при действии в свою меру каждого члена, получают приращение для созидания самого себя в любви». Это тоже способствует утверждению Духа Божьего в нашем внутреннем человеке, в нашем духе. Ну вот чуткости по отношению к действиям Божьим, если мы внимательны, чутки. Здесь речь идет не о какой-то чувствительности или чувственных каких-то особых переживаниях, а о внимательном отношении к действиям Духа Божьего, к Его побуждениям, чуткости к действиям Божьим. Ну вот, например, в 4 главе практически как это выражено? В 30, 31 и 32 стихе. «И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вот так будет. И утверждаться Дух Божий будет в нашем духе, в нашем состоянии, в нашей жизни. Присутствие Его, действие Его будет не оскорбление, а наоборот исполнение, наполнение. Ну и покорностью воле Божьей. Покорность воле Божьей, она всегда утверждает в нашем духе твердую позицию, устойчивую позицию. Это практические такие моменты. Здесь можно покорности воле Божьей, например, в 5 главе 21 и 24 стихами здесь выражено. Но здесь в отношении жен сказано, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. 21 стих, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Но как церковь повинуется Христу, пример повиновения, да, полного такого послушания, подчинения. Немало вопросов в семьях возникает в отношении, ну, в этом направлении, да, повиноваться, как, кому, почему я должна ему повиноваться, если он так ведет себя. Ну и 6 глава тоже вот как-то так на всех уровнях, и это созидает благодатное такое присутствие Духа Божьего и утверждает его. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». Требует этого справедливость. «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Но если с нашей стороны не будет повиновения этим заповедям, оно, то же самое не будет ни утверждения, ни благословения. Ну и сейчас 17 стих. Здесь, братья, хотелось просто предложить, как мы это понимаем. Вот как оно практически может и должно происходить, и какие результаты. «Верою вселиться Христу в сердца ваши». Пожалуйста, у кого вот есть так мысли? Вроде, ну, слова знакомые, выражения знакомые, и говорим мы уже не один раз, наверное, и говорили об этом. Но вот все-таки так поделиться некоторым переживанием. У нас больше как, ну, тихий час, хотя с одной стороны рассуждение. Пожалуйста. «Верою вселиться Христу в сердца ваши».
Thank you. Христе, мы сидели в Петербурге. А обетование принимает веру, слово воспринимает веру, воспринимает слово, мы возрастаем в основе.
Пожалуйста.
В моей жизни проявленная вера, она во мне утверждает всегда, потому что я убеждаю, что сказал Господь, исполнилось во мне, и с каждым последующим разом я уже настолько доверяю ему, что он живет во мне. Каждое последующее проявление веры во мне становится естественным, что кто-то доверяет, что он определяет, что он живет.
Ну вот оно, братья, так понимаю, что оно очень связано одно с другим, да? И здесь, ну и практическое проявление. Вот, например, в отношении Иисуса Христа, Господа нашего, Фома говорит, покажи нам Отца. А как Христос говорит? Видевший меня, видел Отца. Я в Отце, Отец во мне, да? Дела, которые я творю, не от себя, видел Отца творящего, да? Мне кажется, вот так оно, братья. То есть, чем больше проявляется жизнь Христова в нашей жизни, в наших поступках, в отношениях, везде, в любой области, да? Вот это и будет практическое проявление присутствия Господа в нашей жизни. Верою вселится Христу в сердца ваши.
Я хотел прочитать.
Пожалуйста.
Во-первых, Галатам 3 глава, 13-14 стихи. Христос исполнил на распятие закона, который за нас святый, и воротительно Бога, часть, летящий на время. Даже благословение Авраама через Христа и Иисуса распространилось на язычество, дабы нам получить обещанного Духа верою. А в 4 главе Иоанна сказано так. Кто имеет заповеди мои, и кто любит их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюбит мой, а кто любит, и я возлюблю его, явить ему сам. Иуда пристает, кто есть Господи, что это, что ты хочешь явить мне, что миру. Иисус сказал ему, что кто любит меня, тот, кто ведет слово мое, и отец мой, возлюбит его, и мы придем к нему и обитель его со своим. Мы придем. Значит, что? Вся Троица приходит к нам и запускает обитель себе в нашем сердце. И главное это, с нашей стороны получается верой, дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на Иисусе, чтобы нам получить обещанного Духа верой. Каким образом? Я так иногда рассуждаю, братья, если мы получили верой Духа Святого, Дух Святой как раз нас и представляет Иисуса Христа в нашем сердце. Если мы получили Духа Святого, сердце своей верой, да, мы как раз приняли Христа. Потому что это неразделимая Троица. Если мы имеем Духа Святого верой, то верим и Христа, и Отца. Троица неразделимая, и мы не получаем. Мы приняли Христа, и Троица. Это вера. Я думаю...
Но это мне такая мысль, братья, здесь еще последняя в отношении этой просьбы, или выражена здесь как молитвенная такая просьба, да? Вселиться. Вот это вот выражение «вселиться». Ну, оно у меня ассоциируется, ну, с нашей, например, земной такой жизнью. Вот кто-то приходит на квартиру, или мы к кому-то приходим. Ну, и нам говорят, ну, вы чувствуете себя как дома. Но мы кому-то пришли, и пусть наш очень даже близкий, друг, все. Как? Мы чувствуем себя как дома? И все-таки у нас остается, да? Вот. Там мы не начнем переставлять одно. Вот нам здесь вроде не нравится, вот здесь у вас диван стоит, давайте его сюда вот поставим или еще. Все равно до определенной степени мы себя чувствуем свободно, да, но есть сознание. А если вселились, а если теперь уже это наше, а там как? А там совсем по-другому, да? И вот здесь как раз вселиться, я думаю, апостол Павел и не случайно употребил это выражение, вселиться, он хозяин. Он будет жить. Теперь он должен проявить себя. И это очень важно в нашей жизни. И по отношению нас как мужей, например, об этом написано в 5 главе этого же послания. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. Да? Вот теперь и пример любви. Вот оно и проявление присутствия Христа в нашей жизни. По отношению нас как служителей. Ну, один момент только. Господь, как пастырь среди своих учеников, что Он делал по отношению к ним? Как Он их утверждал? Как Он о них заботился? И по отношению к нам тоже эта мысль написана в 4 главе этого послания. Послание Ефесянам. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Ну и так далее. То есть и вот здесь тоже как Христос. Об этом уже тоже немало было сказано братьями на предыдущих днях. Ну, чтобы так нам, братья, Господь помог в этом направлении. И 18 стих, или третья просьба, тоже некоторые моменты в связи с этим, с этой просьбой. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Я не берусь истолковывать, братья, вот эти вот выражения, широта, глубина, высота. Мне кажется, что это просто объемность неисчерпаемой божественной любви во всех направлениях. Уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Ну, выражения такие, уразуметь превосходящее разумение. Вроде бы само по себе так предполагается, что это невозможно. И тем не менее, с нашей стороны, всякое усилие, направленное на понятие, познание этой любви, стремление проявить ее в жизни, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. Хорошее выражение, богатые по своему содержанию. Укорененный и утвержденный корень, чтобы был, да? Как в притче Господь сказал, не имея корня, засохло, выросло хорошо, цвело, все, зелень, а корня не было, засохло. Утвержденные, это об устойчивости какой-то говорит, да? Придут трудности, утвердиться, укорениться. Вот так, чтобы нам Господь в этом помог. Немало примеров у нас есть, и приводили уже такие примеры, и в личной жизни, и в жизни церкви тоже немало. Когда на проверку оказывается, что любовь только на словах. Вот у нас недавно такой случай был. Там в одном месте из регистрированной группы решили переходить. Ну, так беседовали продолжительное время, уже как-то наблюдали, смотрели, чтобы у них это тоже созрело так внутренне, основательно, твердо. Все так согласны. Стали беседовать. Там вот 6 человек, членов церкви, небольшая группа. А при беседе вот так обнаружилось, что можно только 3 принять как членов церкви. остальных, ну, по крайней мере, подождать. Как же все-таки будет дальше? Ну и пришлось так беседовать с некоторыми, и отдельно мы беседовали, и указали на поступки, которые недостойны христианина. Ну вот, мама, 21 год верующая, а живет во вражде с дочерью, а дочь тоже член церкви. Если мама идет на собрание, дочь не идет. Если дочь идет, мама не идет. Ну, вот так указали, что так не должно быть. Ну, вроде так аккуратно, как могли. Ну, и пришли узнать, как же все-таки она дальше думает. Ну, и все ее выражение лица, и разговор, и тон, все говорило о величайшем протесте. Ну, и, конечно же, мы стали виноваты. И куда любовь вся делась, и все остальное, чем было наполнено сердце. Но интересной стала такая фраза. Вот те братья приезжали, поулыбаются, все хорошо, а вы приехали, и вот теперь идите тех учите там на улице. Зачем нас учить, мы уже столько лет верующие. Но вот куда любовь делась, да? Вот поулыбаться... Вот так, погладить. Вот это любовь, понимание некоторых, да? А если что-то сказать, тут уже сразу обнаруживается. Неутвержденность, неукорененность. Вот такая поверхностность, братья. Оно так бывает и нередко. Нас иногда убеждают, люблю всех, вмещаю всех. А как коснется до дела, так оказывается, что все совсем по-другому. Ну и вот как укоренял Христос, как укоренял апостол Павел, какой пример для нас помочь в этом укоренении? Ну, во-первых, личным примером. Вот личным примером сам Господь это делал. Евангелие Иоанна, 13 глава. «Я дал вам пример». Помним это, да, братья? И времени не остается, и вот я думаю, что мы помним, нет необходимости это напоминать. Сам Господь, когда воскрес, вот тоже, как он утверждал. Там написано, вот после воскресения являлся и утверждая их. В отношении Петра, сколько вот было сделано в утверждении. Это Господь наш личным примером. Апостол Павел, то же самое, личным примером. И вот в этом послании немало, в Деянии апостолов, кстати, по отношению к той же самой церкви, в 20 главе, он пишет, он 3 года со слезами день и ночь учил каждого из них, давая пример, и пример работы, и пример отношений, и пример заботы, и попечения, вот таким личным примером, пример любви, словом. Учить словом, утверждать словом. Ну, мы все проповедники, призванные Господом служители. Это и проповедь, это и беседа, это и наставление, это и специальное наставление, и просто, может, мимоходом, и другими формами. Об этом немало было сказано и молитвой. Утверждать молитвой и самих себе, просьбой о себе, просьбой за других. Написано «со всеми святыми», а в одиночестве это невозможно, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина. И заканчивая, вот, братья, рассуждение на эти мысли, хотелось, чтобы мы могли склониться и в молитве пред Господом. Действительно, Слово Божие, оно глубоко по своему содержанию и богато, благодать необъятна. И чтобы не на словах, а на деле у нас это было, очень важно, чтобы не только рассуждать, но и стремиться. Вот это послание было написано. Перед этим апостол Павел как-то особо обратился к пресвитерам этой церкви с заботой и переживанием о их будущем. И с сказал такие слова, мы их тоже помним, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Но там тоже проявится любовь. Только любовь не настоящая, не Божья любовь, а любовь по отношению к самому себе. Увлечь учеников за собою. Здесь Иисус пишет наставление в послании и тоже в отношении как раз этого качества, этого состояния он так особо заботится. А уже в Откровении мы слышим увещание от самого Господа: «Ты оставил первую любовь твою». Это в послании Ефесской церкви, Ефесянам, да? Так легко и быстро, кажется, можно оставлять. И так трудно бывает созидать. Мы помолимся о том, чтобы Господь благословил нас в созидании. Аминь. Сегодня у нас последнее, братья, общение, последний день общения и утренний час последний. И вот вначале прочитали такое сообщение. Я думаю, что для брата Давида Андреевича как-то особенно важно, актуально стало, сердечными переживаниями поделился. И когда я слушал это, думаю, что, например, я лично вот в размышлениях о своей жизни тоже могу к этому подсоединиться полностью, в этом нуждаюсь. И думаю, что и мы тоже лично имеем такие нужды. Об этом говорю с тем, чтобы нам потом помолиться. И эти размышления перед молитвой, что сейчас мы будем иметь из послания Ефесянам, не столько что-то, может, новое, неизвестное для нас, или что-то объяснить, сколько сосредоточить наше внимание на необходимости молитвы, важности ее в нашей жизни, и чтобы нам помолиться, чтобы не только рассуждать о молитве, но побольше времени нам помолиться. Сегодня у нас пост. Нужды есть. Есть нужда общая за наших детей, за молодежь, за подростков, чтобы все-таки они приходили к Господу, не спасенные могли спасаться. Мы служители, и когда наши семьи в порядке, то мы более дерзновенно можем совершать служение пред Господом. Когда есть какой-то непорядок, есть увлечение миром среди наших детей, то и дерзновение у нас уже не то, и силы не те. Так, чтобы нам помолиться потом. Шестая глава. Послание Ефесянам, шестая глава. Мы прочитаем с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальства, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. Итак, встаньте, припоясав чресла вашей истиною, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне было дано Слово устами моими, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должны». Вот мы прочитали отрывок из послания Ефесянам 6 главы. В предыдущих днях, останавливаясь на послании Ефесянам, братья, мы в основном останавливались на тех молитвенных нуждах или тех вопросах, с которыми апостол Павел обращался к Господу. Это было благодарение, прославление Господа, восхваление Господа. Это была просьба Господу за уверовавших, чтобы они больше познавали Бога, могущество силы Его. И еще была просьба Господу у апостола Павла о том, чтобы жизнь Христова, сам Христос, мог открыться в жизни каждого из уверовавших. А здесь наставление. Здесь наставление о молитвенной борьбе. Наставление о борьбе, о молитвенной борьбе, о духовной борьбе. Мы это место очень хорошо знаем. Не один раз мы уже, думаю, и проповедовали на это место. Но сегодня вот мы сами стоим в такой очень большой нужде, чтобы иметь силы для победы в борьбе. 18 стих, он говорит о призыве к молитве. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением от всех святых». Но этот 18 стих находится в очень тесной связи с предыдущими стихами, где описана суть духовной борьбы и тот божественный арсенал, который предложен каждому воину Иисуса Христа. Вот молитва в вопросе духовной борьбы, она занимает решающее и определяющее место. То есть можно быть вооруженным, хорошо вооруженным, но без молитвы, без взора, обращенного к Богу, без смиренного положения перед Богом, все знания, все силы, которые будут, они не помогут. Борьба духовная, борьба серьезная. 10 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Этот стих призывает нас быть мужественными. Быть мужественными и сильными. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Но вот укрепляться, неоднократно уже это слово встречалось нам, укрепляться для чего? Укрепляться, ну две таких мысли хотелось сказать, для служения. И в 15 стихе эта мысль выражена более ясно. «Обув ноги в готовность благовествовать мир». О благовестии говорим последние вот эти годы, и много об этом говорится. Принимаем участие в этом деле, и оно тоже связано с большим напряжением и духовных сил, и большой жертвенностью, обувши ноги в готовность благовествовать мир, и с очень большим противостоянием в духовной сфере. Вооружиться для служения, укрепиться для служения и для борьбы. О борьбе здесь сказано много, но на этом мы еще чуть остановимся. И вот укрепляться кем? Чем? Господом и могуществом силы Его. Братья, хочу напомнить известный для нас пример. Давид выступает против Голиафа. Яркий пример противостояния в духовной сфере. Голиаф – представитель мира, греха, злобы, всей духовной злобы, обрушившись против народа Божьего, против Бога, с поношением, насмешками, с властью и силой, с могуществом, которое он мог приобрести для себя, и Давид. С чем он выступает? «А я иду во имя Господа, Бога воинств Израилевых». А если бы Давид не был мужественным, если бы он не был укреплен упованием на Бога, то все искусство его бросать камни – оно было бы бесполезным. Он и не уповал на это искусство, да? Там ярко это выражено. И вот здесь укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Во-вторых, вот 11-12 стих и ниже, здесь речь идет о том, что воин Христа должен быть хорошо вооруженным.